Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии Мария Заостровных и в очередном выпуске рубрики «Просветители» я представляю вам особенного гостя – Александр Борисович Кердан, писатель, сопредседатель Союза писателей России, а также координатор Ассоциации писателей Урала, Поволжья и Западной Сибири. Вот даже так. Здравствуйте, Александр Борисович.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Для начала, по традиции, я попрошу вас рассказать о том, где вы родились и как пришли к тому, чем вы занимаетесь.
Говорят, что страна, та, которой давал я присягу, проиграла войну чужеземцам, пролезшим во власть. Даже если костьми я теперь за отечество лягу, суждено нашей вере и русскому слову пропасть. Я не верю беде, навалившейся вдруг беспричинно. Я не верю в судьбу, что готова Россию смести. Да, я лягу костьми, как солдату мне это по чину, чтобы русскую веру и слово родное спасти. Я такой не один. На просторах российских немало тех, кто верен присяге, кто родину любит свою от вулканов Камчатки до сосен державных Урала. Мы не раз русский Кремль возвращали в неравном бою. Через смуты любые и злые улыбки соседей поднимались из грязи, хотя и не лезли в князья. Столько крови и слез в каждой нашей священной победе, что не верить в Россию нам просто сегодня нельзя. Восстановим страну и вернем нашей матери имя. Даже если не нам доведется увидеть итог, Богородица нас покрывает крылами своими, и для русского сердца открыт ее светлый чертог. Я родился на Южном Урале, в небольшом, продымленном насквозь шахтерском городке Коркино, который славен самым глубоким в Европе каменноугольным разрезом и талантливыми людьми, которые там живут. Окончил среднюю школу, поступил в военное училище. 30 лет прослужил в вооруженных силах, дослужился до полковника. Параллельно со службой, наверное, с самой юности занимался литературным творчеством, писал стихи, прозу, защищал кандидатскую и докторские диссертации, связанные и со службой, с тем, что мне дорого, с Россией, с ее историей. Вот так и дошел до жизни такой.
Когда мы с вами тут немножечко разговаривали, да, за микрофоном, вы рассказали немножко об Ассоциации писателей Урала, Поволжья и Западной Сибири. Но теперь, надеюсь, пришло время всем радиослушателям узнать, что же это за ассоциация такая и чем она занимается. Потому что, насколько я понимаю, это уникальное какое-то сообщество.
Да, это достаточно интересное писательское сообщество, единственное на сегодняшний день в России, которое объединяет разрозненные творческие и писательские организации. Дело в том, что когда распадался Советский Союз, единый Союз писателей СССР раскололся на недружественные, скажем так прямо, Союз писателей России и Союз российских писателей. Потом появились еще Союз писателей Москвы, Союз литераторов России и ряд других союзов и союзиков, расходящихся и по идеологическому, и по национальным, и по другим признакам. Но дело в том, что Урал – земля особенная. Здесь живут люди разных национальностей, разных вероисповеданий. Здесь, как в едином котле, все эти люди варятся, помогают друг другу, составляют тот самый оплот, о котором в свое время сказал Александр Твардовский. Кузнец и оплот нашей страны, щит ее надежный. А для того, чтобы быть надежным щитом, нельзя враждовать, надо жить мирно, надо учиться понимать друг друга. И, может быть, не случайно именно здесь, на Урале, зародилось вот это объединительное движение писателей друг к другу. Наверное, в основе этого стояли наши ныне уже покойные писатели-фронтовики, мой учитель Венедикт Тимофеевич Станцев, Юрий Абрамович Левин, Семен Борисович Мерлинг, Павел Ефимович Кадачигов, они судьбой были разметаны в разные писательские союзы. Но, как бывает всегда, люди где сходятся? На праздники и на тризни. Садятся и начинают говорить, почему ты здесь, а я здесь? Что же это такое произошло с нами, что мы разошлись по разным лагерям? И, в общем-то, мне глядеть на них было больно. Вместе с коллегами мы подумали, что почему бы нам не объединить наши усилия в тех делах, которые и должны делать писатели. В советское время называли писателя инженеры человеческих душ. Трудно соединить душу с техническим вот этим инженерным делом, но душой-то писатель занимается. Он пишет благодаря Господу, благодаря вдохновению стихи. И если тот человек, который занимается душой, не может найти единство с другим человеком, который тоже занимается душеспасительным делом, то что простым смертным тогда, о простых смертных говорить? И вот этот посыл, он был самым определяющим. Писатели должны быть едины в деле воспитания подрастающего поколения, в деле сохранения исторической памяти, в деле служения нашему Отечеству, нашей России. И поначалу в эту ассоциацию вошло 5 организаций: Челябинская, Пермская, Тюменская, Свердловская, в ту пору писательская организация, ассоциация тюменских литераторов. А потом к ним присоединялись, когда пошла работа и когда люди поняли, что это объединение не ради объединения, не ради создания новой какой-то структуры, а то дело, которое, ну, взяло на себя 4 основных направления: воспитание творческой молодежи, книгоиздательскую политику. Государство, оно самоустранилось от книгов, от вопросов книгоиздания, и кто-то должен был координировать усилия в деле книгоиздания. Собственно, консолидирующий момент, вот, организационную работу по соединению разорванного литературного пространства, объединению писателей, сначала в регионе Урала, потом к нам присоединились сибиряки, и сегодня писательский наш вот такой фронт, скажу военным термином, он простирается от Кирова до Барнаула, Томска, и от Ямала до Оренбурга. Вот огромная,
то есть география просто широкая.
География действительно треть России. И когда люди увидели, что идет дело, и, наконец, 4-е направление, которым мы занимаемся, это, ну, можно сказать, социальное служение, потому что надо поддерживать писателей-стариков, хоронить умерших, увековечивать память тех, кого уже нет с нами. Надо помогать писателям, которые сегодня активно работают. Помощь, она, конечно, такая сегодня, поскольку мы не зарабатываем денег сами, надо искать где-то инвесторов для организации каких-то премий, конкурсов. Таких премий в нашем арсенале много. Это и Всероссийская литературная премия «Мамина сибиряка», и премия Уральского федерального округа, которая, литературная премия Уральского федерального округа, вот на днях она была вручена третий раз, и Всероссийская литературная премия имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева. Несколько лет мы вручали премию Владислава Крапивина, премию «Честь и Отечество» и так далее. В общем-то, работа действительно проводится большая. Ежегодно писатели вот из этих из регионов собираются на свои конференции. Причем было придумано так, что центром ассоциации каждый год становится новый регион. Прошлый год нас принимал Киров, позапрошлый год мы были в Оренбурге. В этом году мы едем в Сургут, через год мы едем в Ноябрьск. В 2016 году, все это уже запланировано, мы должны поехать в Омск.
То есть еще и географию расширяете?
Это не только расширяет географию, но когда тот или иной город становится столицей нашей ассоциации, это и привлечение внимания власть придержащих, и писательской общественности, это и возможность жителей этого региона встретиться с замечательными писателями, живущими, творящими на территории, вот, которую охватила сегодня наша ассоциация.
Ну и вообще, может быть, даже какие-то новые имена для себя открыть.
А новые имена мы открываем на международных и всероссийских совещаниях молодых писателей. Их за годы существования ассоциации, она существует с 2000 года, проведено уже 9, вот из них 2 международных в Каменске-Уральском. И каждый год, конечно, открываются новые имена. Вот за эти годы порядка 80 молодых писателей получили рекомендацию в Союз писателей России.
Угу.
Человек 5 в Союз российских писателей. Я не сказал, что вот из этих 24 организаций У нас еще и 5 организаций Союза российских писателей. То есть то, что не может сделать Москва, помириться из-за переделкинских дач, из-за какой-то собственности в самой столице. Мы спокойно здесь, в провинции, решили вопрос координации и взаимодействия усилий писателей из разных творческих союзов. Главный принцип, по которому мы объединяемся, — служение России.
Кстати, по поводу новых имен. Совсем недавно прочитала на каком-то сайте статью Дмитрия Быкова, писатель, который известный. И вот он в ней как раз пишет о том, что...
Ну, писатель известный в определенных кругах.
Ну... И тем не менее, да, то есть как бы, и вот он как раз пишет о том, что в современной литературе уже больше нету героев, нету Онегиных, нету Чацких, нету других каких-то героев, которым хотелось бы подражать, что современную литературу больше не переводят на иностранные языки, естественно, русскую литературу, то нету больше Пушкиных, Достоевских в этой литературе.
Вы понимаете, да, есть много потерь за годы, которые прошли после распада Советского Союза, в котором была государственная политика поддержки книгоиздания, о чем я говорил. Государство занималось проблемами организации переводов, организации межгосударственных писательских связей. Сегодня эти связи оказались в руках тех, кто ближе, простите меня, к кормушке. Тот же самый Дмитрий Быков и другие писатели из его либерального круга, они, к сожалению, оказываются участниками международных ярмарок и выставок. Их посылают за государственные деньги туда.
Но
к сожалению, не
знают.
Посылаются туда ни Валентин Григорьевич Распутин, ни Владимир Николаевич Крупин, русские православные писатели, ни живой еще классик Юрий Васильевич Бондарев. Едет вот такая небольшая кучка московских авторов, которые и устраивают себе переводы. В то же время огромный пласт писателей-патриотов, живущих в России, и они вот все, кстати, подписались совсем недавно в письмо в поддержку линии президента России по вопросу защиты русского мира, защиты наших братьев на Украине и в Крыму. Вот эти писатели, 100 писателей, об этом даже промолчали все СМИ. Когда после нас, спустя 2 недели, ряд деятелей либеральной такой направленности написали письмо в поддержку, растрезвонили по всем телеканалам, по всем радиоэфирам, что вот такие замечательные люди поддержали. Мы это сделали первыми. Но как велась линия о замалчивании писателей и патриотов, так она сегодня и продолжается в тех СМИ, которые принадлежат тем же либералам, о которых мы ведем с вами речь. Поэтому правда в словах Дмитрия Быкова есть, но она частичная правда. Сегодня на территории России, я называл уже несколько имен, продолжают работать талантливые люди. Талантливые люди, которые создают замечательные произведения. Вот у нас в Екатеринбурге живет блестящий прозаик Арсен Борисович Титов. Автор, вот совсем недавно вышел его роман «Тень Бехистунга» о героях Первой мировой войны. Офицер Норин, кавалер Георгиевского креста 4-й степени, офицерского Георгия, действительно герой, ничуть не менее впечатляющий, чем герой Михаила Юрьевича Лермонтова. И он, так же как герой Лермонтова, сражается с врагами Отечества, он в горячей точке, и тогда был Кавказ горячей точкой, и здесь война Первая мировая, малоизвестные страницы Первой мировой войны на Кавказе и в Персии, знаменитый поход генерала Баратова.
Но
так
у нас
что
в
герои
этом году
есть.
100 лет вот, Первой мировой.
Да, 100 лет Первой мировой войне, но этот роман Арсен Борисович пишет уже 20 лет. Он не приурочивал его к юбилею специально.
Я понимаю.
То есть это, Мария, это свидетельство того, что у нас есть писатели, которые ведут свою нить, свою тему на продолжение десятилетий. И они создают замечательных героев. Речь, наверное, идет о том, что эти писатели сегодня нуждаются в государственной поддержке, в своем читателе. Вот та агрессивная литература, зачастую даже богоборческая, которую нам навязывают московские огромные издательства и огромными тиражами называют лидерами продаж, разные Generation EP, про наркоманов, про пьяниц, про проституток. Эта литература поддерживается капиталом, который в нее вкладывается, литература, которая служит добру, свету, к сожалению, его не предоставлено самой себе. Ну вот спасибо православному радиоэфиру «Воскресенье»,
вот
опять
что
мы можем об этом поговорить.
Ну вот опять же, тоже интересный вопрос, на самом деле, почему, когда я прихожу в магазин, я могу там найти того же самого Пелевина, Акунина и там вот Быкова, но я почему-то там не вижу тех самых писателей, о которых вы говорите. С одной стороны, действительно, может быть, это издательство, но ведь издатели тоже почему-то не издают, почему-то не берут.
Дело в том, что те издатели, которые обладают самыми большими мощностями, они относятся к тому отряду олигархической буржуазии, которая заинтересована не в духовном возрождении России. Им главное, чтобы читатель, это был пожиратель гамбургеров и вот этого духовного фастфуда, которым питают. Я не говорю о всех писателях. Есть, скажем, интересный писатель Акунин, который пишет детективные свои истории, и ничего худого не скажу. Может быть, развлекательная писательница даже Донцова, она тоже нужна. Но нельзя одно вытеснять другим. Должна быть и литература, несущая свет, литература, несущая истины. Если этим истинам не учить, то из человека не получится настоящего гражданина. Как тут не вспомнить Высоцкого, с которым так носятся наши либералы. Значит, добрые книжки он в детстве читал. Если человек не читает добрые книжки в детстве, мама ему не читает. Потому что, как говорил Иван Александрович Ильин, наш замечательный русский философ и патриот, все начинается с семьи. У него есть работа, как... «Путь к очевидности», вот там 12 пунктов, как воспитать патриота России. И один из первых пунктов, это совместная молитва в семье, а второе – чтение русской классики. Вот если мы не будем возрождать интерес к настоящей литературе, к духоподъемной литературе, то нас ждут такие же печальные времена, которые постигли сегодня нашу братскую Украину.
Ну, я так понимаю, что писатель-патриот – это сегодня не модно. Собственно, примерно так же, как и понятие патриотизм у нас почему-то превратилось во что-то такое ругательное.
Ну, вы знаете, ветры меняются. Вот сейчас те, кто совсем недавно кричал, что патриотизм – это прибежище негодяев, начинают сами бить себе в грудь и повязывать георгиевские ленточки. Это люди, как флюгеры, они... Был такой анекдот в советское время. Вы меняетесь, да, меняюсь вместе с курсом партии. Вот люди, которые меняются вместе с курсом руководства страны, к сожалению, есть и такие. Но мне очень бы хотелось, чтобы и руководители нашей страны, и наши читатели повернулись лицом к тем, кто был верен патриотизму все эти непростые годы. Тот же Валентин Григорьевич Распутин вот несколько лет назад подарил мне двухтомник, 2000 экземпляров тираж. В то время, когда Донцова, упомянутая, господи, не будем ее рекламировать, издается миллионными тиражами.
И ее знают.
Знают, потому что она на телеэкране. Вот вчера по телеканалу «Культуры» показали давнюю передачу с Юрием Васильевичем Бондаревым, нашим замечательным фронтовиком, классиком. Ведь русского писателя-патриота все эти годы на телеэфире, в телепрограммах можно было увидеть только на телепрограмме «Союз». Только на телепрограмме «Союз». И буквально 2 года назад Мирошниченко, наш с вами земляк, кинорежиссер, пробил вот эту брешь, сняв замечательный фильм о Распутине, Валентине Курбатове, как они путешествуют по Ангаре. Там.
Все-таки кто-то что-то в этой
кто-то что-то делает, но это дается с боем, это дается не благодаря, а вопреки. Мне бы очень хотелось, чтобы то, о чем мы с вами говорим, делалось в России благодаря.
Здесь тоже, понимаете, опять же вопрос, если мы говорим о читателях, то есть о писателях, опять же вопрос в читателе. Насколько читатель, который покупает всю вот эту вот попсовую литературу, да, как вы говорите, насколько он готов читать и воспринимать тот посыл, который могут ему дать вот те же самые авторы-патриоты?
Мария, читателя... Надо воспитывать. Питательно надо воспитывать. Ничего просто так не бывает. Вот если с детства добрая мама будет читать, а все зависит от мамы. Я это помню по своей маме, покойнице, царство ей небесное. Она приучила меня к чтению. И сама любую минутку находилась у нее, она читала мне добрые книжки. Если добрая мама будет читать своему малышу добрые книжки, хорошо по-русски написанные, со смыслом, то ребенок вырастет тем самым читателем, который будет читать русскую классику. Если изменится ситуация в школе с преподаванием русского языка и литературы, о чем мы неоднократно и на съездах Союза писателей России, и на наших конференциях ассоциации поднимали вопрос, что надо избавляться от ЕГЭ по литературе. Невозможно. Последний, вот два последних духоподъемных предмета в школе – это история Отечества и литература с русским языком. И их нельзя загонять в прокрустово ложе ЕГЭ. Их должны преподавать, во-первых, талантливые и любящие предмет учителя. Это еще одно направление. То есть воспитывать читателя, воспитывать учителей, то есть повышать престиж профессии учителя. У нас сегодня престиж профессии банкира и уголовника. Потому что все эти братва, все эти сериалы...
Это, ну, еще менеджера какого-нибудь.
Ну, менеджера, да. Банкир, да, менеджер. Человек, зарабатывающий большие деньги, у которого виллы, машины, похожие на корабли пришельцев. А профессия учителя, который учит, профессия врача, профессия защитника Отечества. Защитника. Не стреляльщика, вот как в этих кибервоинах, быстрее поразить противника, а защитника Отечества, воина духа. Если изменится общее настроение в государстве вот по этим направлениям, я думаю, ничего еще не потеряно. И, слава Богу, вот та яма, в которой Россия находилась, мне кажется, и последние международные события, и мои встречи с молодыми читателями показывают, мы потихоньку начинаем из нее выбираться. Опять не благодаря, а вопреки. Вот наш русский дух двигаться через тернии к звездам. Появилась новая плеяда молодых ребят, которые интересуются и историей нашей страны, и которым обидно, что Россия, в общем-то, вот эти десятилетия была, ну, если не на коленях, то в очень согбенном положении, что мы разрываем связь с нашими великими предшественниками. Вот, кстати, если говорить, перекинуть мостик к моим занятиям, я четверть века занимался историей русских на Аляске, наше освоение нашей Сибири. Вы представляете, какой пассионарный у нас народ. За 60-70 лет, оттолкнувшись ногой от Тобольского Кремля, последнего Кремля, дальше до Тихого океана ни одного Кремля нет. Наши люди за 60 лет вот эти десятки тысяч километров прошли. Причем не выжигая, не загоняя народ в резервации, как сделали нынешние наши учителя мировые, американцы, у которых тоже было пионерское движение. Только у нас встреч солнцу, а у них на Дикий Запад, с дикими нравами. Из 3000 языков до Колумбовой Америки сегодня осталось 30. Все остальные народы уничтожены, выжжены. Их нет просто. А у нас Фадеев писал в свое время роман «Последний из УДГ». Ну, вроде как «Последний из УДГ». Нет, УДГ до сих пор есть. Все народы сохранились, все народы получили письмен, все народы приобщены к общему деланию державы, к общему государственному делу. Вы понимаете, вот русскому человеку мало наесться колбасы. Ему надо быть сопричастным к великому делу, делу служения Отечеству. Мы тем отличаемся от ковбоев, который там вышел, забил колышек, построил ранчо, огородился забором. И вот он один от всех там отстреливается. А мы всегда жили миром. На миру и смерть красна. Обществом, сообществом, как мир решит, сход деревенский, село. Поэтому, конечно, еще одно направление – возрождение русской деревни. Возрождение русской деревни.
Русские деревни сейчас, к сожалению, просто в плачевнейшем состоянии.
Да, я давайте я вам в подтверждение прочитаю стихотворение, давайте, посвященное Владимиру Николаевичу Крупину. Хотя, в общем-то, история написания стихотворения, конечно, связана с матерой Валентина Григорьевича Распутина. Но когда прочитал Володе Крупину стихотворение, нет, говорит, посвящай мне. Лодкой без весел родная деревня в дымке туманной плывет в никуда. Черные в гнездах вороньих деревья чуть в стороне от гнилого пруда, целые улицы и брошенные избы, окна крест-накрест забиты у них, ветер разносит окрест укоризны, долгие скрипы калиток больных. В бывшей церквушке ютится харчевня, чтобы случайных гостей принимать, ближе и ближе к погосту деревня, всеми детьми позабытая мать. Давайте вспомним наших матерей и в прямом, и в переносном смысле вспомним мать русских городов, русскую деревню, и будем всеми силами ее возрождать.
Ну что ж, Александр Борисович, ну и по традиции, опять же, нашей передачи, очень не хочется с вами прощаться, но в конце я хочу попросить вас какие-то пожелания высказать от вас нашим нашим слушателям, от сердца к сердцу.
От сердца к сердцу стихотворные строчки. Уверуем, что свет всесилен, что зло бессильно пред добром. Иначе для чего мы жили? Иначе для чего умрем? К чему все наши достижения, победы сердца и ума, коль проиграет свет сражения и воцарится в мире тьма?
Спасибо вам большое. Мне остается только напомнить, что сегодня в очередном выпуске рубрики «Просветители» участвовал Александр Борисович Кердан, писатель, сопредседатель Союза писателей России и координатор Ассоциации писателей Урала, Поволжья и Западной Сибири. Спасибо вам большое и до новых встреч.
До свидания.